мне очень сложно с ними. Вот когда вот мальчики мои, там 20 и 22 года, да, с мужем тоже, как бы я просто пытаюсь обходить какие-то острые углы, но мне бы хотелось именно построить именно гармоничные отношения, и чтобы всем было хорошо. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Павел Волжский. Вот у меня такое ожидание, чтобы я хотел понять более глубоко свою роль, когда вот мы с супругой выбрали определенную цель вместе, мы идем вместе, и роль супруга в этом, чтобы не передавить, и, ну вот, что, вот как-то глубже понять, чтобы можно было поддерживать.
Я Виктория, Москва. Вот он как со стороны мужчины спрашивает, а вот со стороны женщины. Я так понимаю, что если женщина себя проявляет все свои женские качества, все свои женские стороны, то автоматом мужчина иначе себя вести не может. Вот как это делается?
Важный вопрос. Спасибо. Нет, это очень хороший вопрос. Спасибо. Еще кого-то я видел микрофон. Да, пожалуйста.
Я Кристина из Москвы. Я хотела бы вот такой вопрос. Я иногда просто устаю играть роль женщины. И хочу быть самой собой. И вот здесь вот есть какое-то несоединение. То есть я не могу быть все время женщиной. Мне хочется иногда быть самой собой. В отношениях.
Добрый день, Оксана Маск. Да. Добрый день, Оксана Маск. У меня такой возник сейчас вопрос. Вот если женщина идет духовным путем, развивается, а вот рядом с ней мужчина вот как-то притормозился. Вот как в этой ситуации?
Тоже хороший очень вопрос. Очень хороший вопрос. Дополнить вопросы?
Мне тоже этот вопрос мает, потому что такое ощущение, что игра в одни ворота. И мужчина эксплуатирует вот эту готовность женщины служить и так далее. Ему очень хорошо в этой ситуации. И...
Светлана Самара, мне бы хотелось узнать вот рекомендации для молодоженов.
Рекомендации для молодоженов. Спасибо.
Вот в продолжение. Меня зовут Ирина, город Киев. Продолжение двух девушек. Вот у меня такой вопрос, наверное, многие меня поддержат. Что делать, если тебя слушают, но не слышат?
Понимаю. Понимаю.
Добрый день. Александр Воронеж.
Здравствуйте.
Меня интересует вопрос, то есть взаимоотношения любви там между мужчинами и женщинами, что это возможно, это понятно. Это углубляется как бы глубже, корни это относится к родителям и к бабушкам и дедушкам. То есть я понимаю глубину как бы вопроса. Мне интересует вопрос, что любовь, она возможна, как ее дальше поддерживать. Вот это вот расстояние пройти, промежуток, оставшийся, да, то есть как бы она вспыхивать, и потом, чтобы она не гасла, и вот эти промежутки поддержания. Вот меня больше всего вот этот момент интересует.
Понятен вопрос. Хороший вопрос. Ну что, пожалуйста, еще, может быть, несколько человек. Вот сзади.
Арина, город Нальчик. В каждом человеке присутствуют два аспекта, и женский, и мужской. Какой-то из них более выражен, какой-то менее. Как их внутри себя сгармонизировать, используя взаимоотношения со своей парой супружеской?
Люба Воронеж. Если на первом фестивале у меня было четкое решение, что я точно знала, что я развожусь, на втором фестивале я поняла точно, что это мой урок, я его пройду в этой жизни. Вот сегодня третий фестиваль мой, и вот как бы, что теперь с этим делать? Как-то надо нарушенные отношения надо как-то восстанавливать. И если внешняя связь, как сегодня предыдущий лектор говорил, еще осталась, внутренней нет, можно ли ее как-то
Сергей, Краснодар, хотелось бы услышать об истинных ожиданиях женщин от мужчин и мужчин от женщин. Потому что если мы знаем ожидания других, да, то мы уже можем действовать, наверное, на каком-то другом уровне. Хотелось вот об этом услышать.
Екатерина Рязань, скажите, пожалуйста, насколько женщине надо развивать свою глубину, потому что чаще всего у нас глубина ассоциируется с каким-то сложным таким процессом. Мужчины говорят, о, она слишком сложная. Поэтому вот меня волнует этот вопрос, насколько мы должны развиваться в этом плане.
Добрый день. Добрый день.
Вопрос, Илья, последний.
Рад вас видеть.
Взаимно.
У меня ситуация прям противоположная по сравнению, вот девушка там говорила. Меня окружают одни женщины. Дочь, жена, мама и животное тоже женского пола. Вот. Для меня не вопрос, что значит любовь. Любовь — это служить своим окружающим. Сейчас я хотел бы здесь еще глубже понять, как это делать по отношению к своим женщинам. Спасибо.
Спасибо. Ну что же, я очень благодарен вам за ваши вопросы. Я понимаю, что нужно будет говорить. Но сегодня у нас некое введение. И что это означает? Это означает, что мы пойдем по той же вот системе, которую нам вчера Олег предложил. Я слушал его вчера. И я помню, с чего он начал. А кто помнит, с чего он начал? Утром вчера. Так, так. Два подхода к образованию. Помните? Итак, мы их назвали восточным и западным. Ну, это очень условное. Вы понимаете, что это вот такое условное. Как я понимаю, это очень условное обозначение. И он об этом сказал, что восточный подход. На Востоке может много быть всего. Но это такой очень глубокий и древний подход. Проверенный тысячелетний подход. Вот мы его назвали, думаю, то есть я слышал, как он его назвал, восточным. Есть такой западный подход. От общего к частному — это восточный подход, и от частного к общему — это такой западный подход. Вот современная культура, она именно такова. Она изучает разные науки, существуют разные науки, есть психология, есть медицина, анатомия, физиология и так далее. Эти науки, они зачастую, ну, не связаны между собой. Например, если человек приходит с каким-то симптомом к врачу, если у него что-то с ушами, то кому он идет? К лору, соответственно, да? Если у него что-то там с глазом, то он к окулисту идет. Иногда он ходит к хирургу, иногда он ходит там, к другим разным специалистам. И они таким образом больного туда или туда направляют. Но вот сегодня интересную вещь утром говорил Танай Госвами. Да? Если у человека есть проблемы во взаимоотношениях, например, то как лечить его при помощи таблеток? Если он не может что-то в своей жизни, какую-то задачу важную решить, связанную со взаимоотношениями. А за этим есть проблема в его качествах, а за этим есть проблема в его мировоззрении. Ведь? И таким образом, не разобравшись вот в этом аспекте, в очень глубоком внутреннем аспекте, как можем решить мы частные проблемы? И вот именно этот подход от частного, от общего к частному, вот этот подход, который нам и предлагается здесь на фестивале, во всех семинарах, во всех мастер-классах мы видим вот этот подход от общего к частному. Современная культура такова, что мне нужно решить мою какую-то важную проблему. Например, я был недавно в Москве и проводил там тренинг, и друзья меня пригласили в кафе. Это достаточно дорогое место. И я зашел туда, я видел буклеты приглашениями на разные семинары, мастер-классы известных людей. И не все из них были психологами, были артисты, были шоумены, были какие-то другие звезды, и все были очень известные имена. Писатели были там также, и писательницы. И одна писательница. Достаточно известное имя. Я думаю, вы все его слышали, не буду называть. У него тоже мастер-класс с подобным названием «Мужчины и женщины». И тоже удается любовь. Ну, и я читаю анонс. Там написано. Для женщин, что вы можете получить на этом семинаре? Искусство обольщения. Как манипулировать мужчиной, как получать от него все желаемое. Это для женщин, сами понимаете. Как использовать в различные психологические методики в любви, НЛП и так далее. И для мужчин, соответственно. Как сделать так, чтобы получить все желаемое от женщин, но при этом не попасть к ним на крючок? То есть это для мужчин, сами понимаете. То есть вот такая вот идея. То есть мне нужен какой-то результат получить, мне нужно достичь какой-то цели. Но мы видим, что даже достижение этих целей не всегда нас удовлетворяет, не всегда устраивает. Ну, например, приходит женщина к психологу и говорит: у меня есть проблема. Какая проблема? Я не замужем. Проблема. Психолог начинает помогать ей что-то решать, начинает разбираться, какие есть препятствия внутренние, там, внешние, в общем, что-то обсуждают. Следом приходит другая женщина за ней же. У меня проблема. Какая проблема? Я замужем. И тоже начинается какое-то обсуждение. Да, есть проблема. Третья женщина приходит следом. Я замужем, и у меня нет детей. Обсуждается эта проблема. Четвертая женщина приходит. Я замужем, и у меня есть дети. И сейчас я вам расскажу об этом. Понимаете? То есть мы видим, что в этом мире существует множество разных положений уже у существ. Но как будто бы счастье – это какое-то внутреннее событие, которое не связано с внешним. Понимаете? И мы должны это понимать. Вот мы должны это услышать, и в какой-то момент мы должны это принять, что счастье – это событие внутреннего мира. И оно не связано с внешним положением. Безусловно, у нас есть потребности в взаимоотношениях. Семья нам нужна. Да, это важно. И мы все вышли из семьи, мы все выходцы из семьи, и мы все, большинство из нас имеют семьи, у нас есть жены, дети, или у кого-то есть эта потребность, чтобы это было. Но нам нужно понять, что счастье от этого не зависит. Вот как это не парадоксально сейчас звучит. То есть счастье не зависит от внешнего. Вот в чем задача. И сейчас я просто пытаюсь так же, как, знаете, как художник, который рисует разные картины, набрасывая штрихи. Позже я надеюсь, что это все объединится какой-то единой, очень целостной картиной. Итак, то, что я хочу сейчас сказать, это то, что счастье не зависит от внешнего. Счастье – это некое событие внутренней реальности, когда мы живем в гармонии с законами мироздания, в гармонии со своей природой. И так уж случилось, что в этом мире мы женщины или мы мужчины, я мужчина, кто-то женщина, кто-то тоже мужчина. Все мы имеем разное, так сказать, все мы имеем вот эту вот некую принадлежность к тому или иному положению в этом мире. И идея в том, чтобы как эту природу грамотнее всего реализовать. Итак, то, чего не будет в нашем тренинге, это не будет вот этих вот в нашем семинаре, не будет вот этих методик, знаете, внешних, как, знаете, заполучить желаемое. Это то, чего мы не будем делать. Но мы будем говорить о том, как нам достичь счастья. Вот об этом наш разговор. Итак, счастье в отношениях. Что это такое? Счастье в отношениях означает, что мы входим в отношения с чувством изобилия. У нас есть идея про то, что счастье возникает тогда, когда мы что-то во внешнем получаем. Популярная мысль в этом мире, что нужно найти свою половинку. Нужно найти свою половинку. Где-то есть тот человек, который меня полностью удовлетворит. Знаете, вот он где-то во всех отношениях будет сделать мою жизнь наполненной, совершенной. Надо просто этого человека найти. И мы вот ищем этого человека. Это означает, что внутри есть некая такая пустота или, знаете, простите, я скажу это слово, может быть, некая ущербность. И вот с этой ущербностью, внутренним дефицитом, мы часто входим в отношения. Мы входим в отношения, потому что нам плохо. Замечали, что в разных магазинах, в парикмахерских, в салонах, там все время звучит музыка. Иногда думаешь, иногда приходишь, допустим, к примеру, в какой-то, даже в больницу приходишь, там и то сейчас я замечаю в некоторых больницах, там все время музыка звучит. Да, это как-то люди это очень хорошо принимают. Когда музыка звучит, а может быть вы даже сами замечали, когда приходишь домой, и хочется включить телевизор или радио, и когда едешь в машине, хочется что-то сделать такое, чтобы сознание работало во внешнем. И почему это происходит, как вы думаете? А? Потому что во внутреннем чего-то не хватает. А иногда там даже бывает много страхов, обид, разочарований и боли. И тогда что мы делаем? Мы снова и снова переключаем свою потребность. Во внутренней полноте мы переключаем ее во внешнее. Мы пытаемся во внешнем найти полноту. И вот эта задача, она никогда не решается, заметьте. Как будто бы все время от нас вот это счастье ускользает. Замечали? Вот скажу, хочу спросить, кто это замечал? Что снова и снова мы переключаем сознание во внешнее. И, может быть, даже создаем какой-то такой благоприятный внешний фон нашей жизни. Но счастье как будто снова и снова ускользает. И поэтому нужна вот эта музыка погромче. Музыку погромче. И тогда я как будто не слышу свой внутренний... я как будто не соприкасаюсь с собой. Потому что там бывает скучно и страшно. И там может быть много боли, разочарований и неполноты. Итак, вступая в отношения с чувством дефицита, мы уже заранее формируем некий сценарий. Ну вот представьте, пожалуйста, что вот я такой человек, который ищет взаимоотношений, потому что мне самому плохо. Как вам сказать? Плохо означает, я с этим не справляюсь. Понимаете? Не справляюсь. И тогда я ищу того, кто эту мою внутреннюю, так сказать, ограниченность и мою внутреннюю неполноту или дефицит, он мне восполнит. Вот представьте, что есть такой я, ограниченный человек, который ищет вот у вас... Ну, поддержки, любви, заботы. Должны позаботиться обо мне, кто-то должен. И вот какие спонтанные чувства у вас возникают к такому человеку? Вот я такой вот есть, который вот с протянутой рукой. Это, конечно, не внешне выглядит, но внутренне с такой с протянутой рукой хожу. Вот кто? Где тот человек? Где моя половинка, который позаботится? Жалость возникает. Еще чувство сострадания, даже чувство вины. Кстати, интересно, почему чувство вины? Ну, так или иначе. Чувство вины, да? Интересно. Что еще? Отторжение, да? Что еще может быть? Скука. Угу. Хорошо. Итак, это вызывает жалость, сострадание, чувство вины, отторжение или скуку. И вот представьте, что вы входите в отношения с таким настроением. Страх одиночества это у меня. А тот, кто, кому я страхом одиночества вхожу, вот если я к вам, допустим, обращусь вот с этим внутренним страхом, ну как бы внутренне, в своей душе, в своем сердце я вот с этим страхом обращаюсь, что вы будете чувствовать? Она показывает отторжение. Окей. Итак, вы входите вот с этим вот настроением в отношения, в поиски внутренней полноты, а получаете разочарование, скуку, отторжение и все то, что вы перечислили ранее. И что вы в этом случае почувствуете? Разочарование, что еще? Обиду. Конечно, обиду. Я же самыми добрыми намерениями вхожу в отношения, чтобы что-то получить. И еще и получаю что? Как будто тебя использовали, да. Вот смотрите. И вот мы сейчас исследуем с вами определенный сценарий. Сценарий человека, который входит в отношения с неким чувством внутренней такой ограниченности. Так вот, счастье в отношениях означает, что я вхожу в отношения, имея уже внутри это чувство полноты. И я хочу его разделить. Понимаете? Другая энергия. Я хочу разделить вот эту внутреннюю полноту и внутреннюю целостность. Мне хочется с кем-то делать большие дела. И я вхожу в отношения с настроением изобилия. Вот мне хочется дать это кому-то. И вот если с вами входит человек в настроение изобилия, то что вы в этом случае чувствуете? Вот опять же я. Я вхожу в отношения, потому что у меня много на самом деле всего. У меня много ресурсов. Я со своей жизнью справляюсь. Я живу в ладу с самим собой. И я ищу отношений, чтобы вот это счастье разделить. Теперь в этом случае что вы чувствуете? Заметьте, сразу же появляется интерес к этой личности. Понимаете? Сразу же появляется интерес к тому человеку, кто хочет вот жить вот с этим изобилием. Поэтому на самом деле... Успех в отношениях, он прежде всего вытекает из успеха в отношениях с самим собой. Если говорить об отношениях мужчин и женщин, то это означает, что в первую очередь, что мы должны гармонизировать внутреннее пространство. То есть пространство мужское и женское внутри нас, оно должно быть гармоничным. Понимаете? И таким образом мы можем разделить очень условно, определить три такие основные категории. Три категории сознания, что ли. Это очень условное деление, но оно поможет нам структуризировать вот некую, некое наше состояние, делать такую, знаете, диагностику. И первое состояние, которое, в котором можем находиться, это состояние зависимости. Фломастер не пишет. Состояние зависимости. Не видно, что я пишу? написал «зависимость». Что такое зависимость? У нас есть разные сферы жизни. Например, физическая сфера. Что означает быть зависимым в физической сфере? Ну, например, я человек с ограниченными возможностями. Например, парализованный человек. Это ограничение определенное, физическое ограничение. И в этом состоянии можно чувствовать некую зависимость. Мне просто необходимо, чтобы кто-то, ну, заботился обо мне. Как зависимость... это очень понятно, да? Вот с физической составляющей. Если мы говорим о зависимости психоэмоциональном, психоэмоциональном аспекте, то как это может проявиться? Это может проявиться как потребность во внимании, причем чрезмерная потребность во внимании, да? То есть я нуждаюсь в том, чтобы я постоянно нравился другому, кому-то. Если я перестаю нравиться, это как будто меня убивает. Я не справляюсь с жизнью в этот момент. Замечали? Вот если я перестал нравиться каким-то людям или какому-то человеку, то как будто я теряю, почва уходит из-под ног. Замечали это? Еще может быть, как это может проявиться зависимость в психоэмоциональной сфере? Что это такое, как вы думаете? Так мне нужна некая опора. Мое мнение о себе зависит от мнения окружающих чрезмерно. То есть как люди на меня посмотрят, что они обо мне скажут. Если люди перестают на меня обращать внимание, как будто у меня уходит, вот, как я уже сказал, это некая почва из-под ног. Это такое очень болезненное состояние. И вот это состояние его можно назвать «ты парадигмой». Ты парадигма. Парадигма означает видение реальности. Ты парадигма. Это означает, что ты должен измениться. Ты должен обо мне позаботиться, ты должен мне дать то, или ты должен вот это вот. Ты ответственен за то, что происходит. И в ошибках, и в неприятностях виноват ты. Понимаете? То есть, как будто бы у меня вот эта внутренняя потребность в счастье и реализация этой потребности, то есть внутренняя потребность в счастье и реализация связывается с тем, с изменениями во внешнем. И прежде всего, в изменениями других людей. Во внешнем, значит, другие люди должны измениться. Понимаете, о чем идет речь? Как может проявиться вот эта парадигма, ты парадигма, в интеллектуальной сфере? Давление ты должен. Еще. В интеллектуальной сфере. Способность, неспособность, что здесь? Усвоить знания. Еще. Хорошо, еще. Вот. Еще нет, смотрите, нет цели. Нет маячка. Куда я двигаюсь? Отсутствие понимания... как бы я в своих ценностях, я ориентирован на других. И такой человек может сказать: скажите, как мне лучше поступить в жизни, какой путь мне лучше выбрать. И он находится в таком состоянии, кстати, на что это вообще похоже, состояние зависимости? Если это применить к теории возрастов. Это детское состояние, иногда даже младенческое. Понимаете? Младенческое состояние означает, я очень зависим от внешнего. А мир от меня, заметьте, в этом состоянии не зависит. Потому что такие люди, находясь на таком уровне развития, они менее всего способны влиять на окружающий мир. И они более всего нуждаются в поддержке, они более всего нуждаются в ресурсах, но они менее всего способны в этом мире брать. И это очень-очень болезненное состояние. Поднимите руку, кому это знакомо. Ну, повыше, чтобы я увидел. Какая-то часть в зале это есть. Понимаете, о чем идет речь? Итак, это состояние ребенка. Итак, ребенок, он зависим. Еще в психологии есть понятие созависимости, да? Созависимость означает, что очень часто я привлеку в свою жизнь, то есть у меня потребность-то какая привлечь в свою жизнь? Какого человека? Ну, который будет обо мне заботиться и все мне будет давать. Но, как правило, что происходит? Я привлекаю в свою жизнь такого же человека. И идея моя как такая, я найду свою половинку, и когда я ее встречу, то я обрету целостность. Потому что вот я сейчас, меня не хватает, я вот такой, знаете, то есть мы физически можем быть такими здоровыми людьми, а вот если посмотреть на наше тонкое тело, оно может быть таким, как бы, ну, неразвитым. И тогда, смотрите, что происходит, я привлекаю в свою жизнь такого же человека. И когда мы пытаемся как-то друг другу, ну, как-то приспособиться, что возникает? Возникает одна, смотрите, один, одна вторая умножить на одну вторую, возникает одна четвертая счастье. Счастье становится меньше. Потому что теперь проблемы удваиваются, заметьте. Теперь помимо того, что мне необходимо решать свои задачи, которые я еще не сумел решить, теперь мне еще помимо этого у меня накладываются проблемы другого человека, который приходит точно с таким же настроением ко мне, с ожиданиями с определенными, что ты должен изменить. И вот здесь взаимные обвинения, претензии, и это то, что все разрушает. На самом деле, настоящие отношения, вот сильные семьи, там хотя бы один кто-то обладает вот этим состоянием ресурсным. Он как бы справляется с собой, он умеет делать правильные решения принимать, он как бы более трезвый, более зрелый. Если два таких человека встречаются, это сплошная боль и страдания, и вот много всего. Итак, это фундамент. То есть как бы не фундамент, это вот первое, с чего все начинается. Фундамент для хороших отношений – это следующая позиция. Как вы думаете, какая она должна быть? По логике. Вторая позиция – это независимость, да. Независимость, как ее можно охарактеризовать? Это некая «я-парадигма». Независимый человек в физической сфере означает сильный физический человек, который способен всем все брать от жизни, все, что может, все, ну, то, что хочет. Он способен решать свои психоэмоциональные задачи. Он как бы с этим справляется, понимаете? Со своими задачами внутренними он справляется. На его мнение о том или ином жизненном аспекте не сильно влияет мнение других людей. У него есть свои задачи, он их осознает, и он знает, как их достигать. И у него есть опыт достижения этих задач. Чувствуете, здесь больше энергии. Здесь больше свободы. И это следующая как бы ступень. Понятно, что вот эта градация, которую я даю, она относительна. Потому что каждый из нас в какой-то степени является зависимым человеком. Причем не в хорошем смысле зависимым. И каждый из нас имеет опыт независимости. У каждого есть этот опыт какой-то определенной независимости. И независимость означает «я-парадигма». То есть теперь я сам способен решать свои задачи, я сам способен ставить свои цели, я руководствую своей жизнью своими ценностями. Это такая более высокая как бы концепция или более высокий уровень в развитии нашего сознания. И что современная психология предлагает? На самом деле современная психология чаще всего она предлагает нам прийти вот на этот уровень. Этот уровень считается высоким уровнем развития личности. Понимаете? То есть это считается высоким уровнем. Ну, например, мы можем прийти к психологу, изучить свои какие-то детские сценарии, там, какие-то, или увидеть себе какие-то тенденции, там, связанные с нашим с далеким прошлым. Ну, то, что идет с нами из родительской семьи. И может психолог может привести нас к некой к некому состоянию, когда мы чувствуем, что мы способны сами управлять своей жизнью. Это считается хорошим результатом современной психологии, не так ли? Понимаете? Хороший результат. И вообще в целом современная культура, она возводит независимость как бы на пьедестал. Все сильные люди в этом мире, лидеры в этом мире, люди, которые занимают значимое положение в этом мире, это все чаще всего независимые люди. И, как правило, они что делают? Ну, например, до 4 декабря в России, по крайней мере. Мы на Украине сейчас находимся. Я из России, я живу в России. Кстати, у меня отец родился на Украине, и здесь жили все мои предки по отцовской линии. И Украина всегда для меня такая особая страна. Я долго хотел здесь оказаться. Это мой не первый приезд на Украину, это второй приезд. Я был в Запорожье и был еще в Днепропетровске. Вот. И мне очень нравится здесь вот атмосфера. Но родился и вырос я, так сказать, в России, в Сибири, в Барнауле. И до 4 декабря у нас в России были выборы. И выборы депутатов Государственной Думы. И всех независимых людей мы видели на плакатах, в газетах, в журналах. Что они говорили? Они говорили: выберите меня, и вам же лучше будет. Вот короткое послание. Выберите меня, и вам же будет лучше. То есть я как будто бы сумел достичь независимости, я сумел достичь вот этого ресурсного состояния, и ваша задача, ну, идти за мной. То есть, если вы будете идти за мной, тогда вы обретете все необходимое для вас. И вот это вот тоже некая позиция, знаете, независимых людей. Очень часто они эксплуатируют, используют людей зависимых. Люди зависимые как-то надеются на то, что они решают их проблемы, задачи, отдают им ответственность за свою жизнь. И независимые люди, они эту ответственность как будто бы принимают, но на самом деле они просто получают необходимое для них. Это некая проблема. И независимость, она может иметь множество таких, как бы, то есть тоже есть определенная иерархия. На самом низу, в самом низу платформы независимости, на самом деле, там более глубокие, более спрятанные проблемы зависимости. Ну, например, женщина может сказать, я не хочу выходить замуж. Мне хорошо. И видно, что у нее есть поклонники, есть возможности. Вот очевидно, что если захочет выйти замуж, легко выйдет. Ну, да, это можно видеть. И она говорит, я не хочу, мне хорошо одной. И ну, возникает идея, является ли это хорошим результатом жизни, является ли это вот действительно ли это так? Вызывает большие сомнения. Например, у меня, как у человека, который знает, до какой-то степени изучает и что-то знает вот в этой науке жизни. Слушайте, кто это? Необычное существо. Как оно оказалось здесь, днем? Да. Итак, есть независимость. Вот это вот некая такая платформа, она может иметь... вот это уже, на самом деле, независимость, это хороший уровень действительности, потому что есть третий уровень, я сразу о нем скажу, сейчас. Не буду, пока мы идем дальше, но я хочу сейчас о нем сказать. Есть третий уровень. Как вы думаете, какой? Да, это взаимозависимость. И взаимозависимость, какой парадигмой она может быть представлена? Это мы-парадигма. Итак, что такое мы-парадигма? На каком-то этапе независимый человек... Он, у него есть потребность, несмотря на то, что он в гармонии живет с самим собой, но у него есть потребность делать большие дела. А большие дела возможно лишь делать только в сотрудничестве с другими людьми. Ну, например, родить ребенка и вырастить ребенка. Это большая задача. И если даже я независим, как мужчина, я, во-первых, не могу этой цели достичь без женщины. Да? Или женщина, она не может достичь этой цели без мужчины, как появление ребенка. Но ребенок, он нуждается также в ресурсах, он нуждается также в общении, он нуждается в росте, и для этого ему необходим отец и мать, понимаете? И вот здесь мы понимаем, что мы взаимозависимы. Несмотря на то, что мы можем быть независимыми, но мы нуждаемся в неких взаимозависимых отношениях. Поэтому независимость, это может быть результатом внутренней работы. Это результат. Но взаимозависимость – это выбор независимых людей. То есть, пойти во взаимозависимые отношения – это выбор. Мы можем остаться в независимом состоянии. То есть, ну, некоторые люди какое-то время пытаются в этом находиться. На самом деле, там, как правило, еще более глубокие проблемы, еще глубокая какая-то внутренняя боль, что-то непроработанное. Не очень люблю это слово, но оно часто является таким как раз точным. Непроработанного внутреннего материала. Вот, в нашем внутреннем мире. И поэтому человек не боится идти в отношения. Смотрите, независимые люди в этом мире, они очень успешны. Это правда. Но они не могут взаимодействовать с другими людьми. Поэтому в этом какое-то определенное ограничение. Скажем, один мой товарищ, очень богатый человек. Один мой, можно сказать, друг. Так, да, это действительно такое очень давние отношения мне с ним связывают. И мы с ним знакомы давно. Я вижу, как вот он развивается. Знаете, он настолько хорош в бизнесе, ну, он просто вот легко создает вокруг себя империю. Ну, если захочет, он может приехать в любой город и там устроиться, и создать какую-то, знаете, выстроить отношения так, что люди будут чувствовать свою зависимость от него. И он очень хорошо себя может этим поддерживать. и он независим. Ему говорят, давай вступай в нашу, допустим, компанию, какая-то холдинговая компания или какая-нибудь корпорация его приглашает. Твои качества, они нам нужны. И он даже может понимать, что это выгодно будет. Он говорит, не, не пойду. Почему? Я так сам себе предоставлен. А если я пойду туда, это же нужно строить отношения, это же нужно с кем-то считаться, там есть какой-то порядок, есть какая-то иерархия, там есть какие-то законы. Мне это не очень хочется. И это независимость. Как вы думаете, где может проявиться непременно вот эта его, ну, ограниченность? У каждого из нас есть какие-то ограничения. Где она проявится? В личной жизни, совершенно верно. Понимаете? В личной жизни это непременно проявится. Если в бизнесе я могу какое-то, ну, может быть, долгое время так существовать, то в личной жизни, в личных взаимоотношениях, в семье, там как бы становятся мои недостатки, становятся очевидными. Смотрите, какая проблема современного человека. Современный человек пытается с платформы зависимости что сделать? Буквальным образом впрыгнуть в отношения взаимозависимости. И идея какая? Что я могу лишиться своей зависимости, если я войду в отношения взаимозависимости, как будто бы моя зависимость, она как бы исчезнет. И люди очень часто путают вот эти два понятия. Например, независимые люди, они путают отношения взаимозависимости и зависимости. Замуж? Да ни за что. Жениться? Да мне и так хорошо. Зачем содержать корову, если можно купить молоко в магазине, в супермаркете? Не нужно содержать корову. Чтобы содержать корову, нужно с ней отношения же строить. Нужно за ней ухаживать, доить ее, выгуливать ее. Можно просто купить молоко. Понимаете? Это идея независимого человека. И это определенное ограничение. И сейчас мы говорим о том, что вот эта платформа независимости, у нее есть множество разных аспектов. Как будто есть некая такая, тоже здесь есть диапазон определенных возможностей. Есть независимые люди. Эта независимость граничит с зависимостью. Как будто бы подросток чуть-чуть вырос. Понимаете? То есть это, он перестал быть ребенком. Независимый человек – это подросток. Что он делает? Он говорит, мне не нужны родители. Я могу без них обойтись. Я могу сам по себе жить. Отец говорит, мне нужно поступать в то учебное заведение. Я поступлю в то учебное заведение, в другое. Просто потому что я хочу вот утвердить себя. Или вообще не буду учиться. Ну, через день он приходит и говорит, пап, дай денег. Замечали? Это подросток. Независимый человек – это подросток. Но, однако, независимость – это очень важная концепция, это очень важный уровень. И идея в том, что мы должны перестать быть зависимыми, мы должны вырасти. Мы говорим «личностный рост». Что такое личностный рост? Личностный рост, если говорить с позиции отношений, а мы говорим об отношениях. Мужчины, женщины – это отношения. И то, что сейчас мы говорим, это некий такой, ну, важный некий такой фундамент, что ли, вот дальнейшей беседы. Если говорим об отношениях, то мы должны расти от зависимости к независимости и к взаимозависимости. Слушайте, как вы воспринимаете все то, что я говорю? Пожалуйста, мне бы хотелось услышать от вас, что для вас было важным. Но прежде... Да. Сейчас, пожалуйста, вот микрофон. Перепрыгнуть. Вот смотрите, давайте по поводу перепрыгнуть. Перепрыгнуть означает, я могу в своей жизни быть зависимым. Например, у меня нет своей позиции. Я зависим, но я это умело маскирую. У меня нет концепции жизни. У меня нет идеи, стратегии моей жизни, стратегии развития. Куда я хочу попасть? У меня нет как бы внутреннего лидерства. Я нахожусь в зависимости от других людей. И вот в этом настроении я пытаюсь, когда я пытаюсь войти во взаимозависимые отношения, если даже я сам как бы с собой могу ну, это в себе маскировать, но в близких отношениях это проявится. Это проявится как мой чрезмерный, может быть, эгоизм, или там чрезмерная моя, или проявится моя заниженная самооценка. Вот эти внутренние качества, они будут мне вредить. И когда человек увидит меня таким, какой я есть, у нас возникнут сложности. И вот эта попытка перепрыгнуть, минуя независимость, впрыгнуть, так сказать, перепрыгнуть через этот уровень, войти в взаимозависимые отношения, она как раз и характерна тем, что отношения, ну, распадаются. То есть это как бы некий плод, результат. Недавно я был в одном городе, и, кстати, я это увидел... Традицию не в одном городе, в нескольких городах я видел. И моя коллега, она пригласила меня в парк. В парк, в центральный парк в этом городе, в который обычно приезжают молодожены. И молодожены приезжают туда, такая традиция, с замочками. Они вешают замочки на большой забор. И весь забор усеян, то есть вот тут увешан вот этими замочками. Некоторые из них уже такие ржавые, знаете, видно, что давно висят. Некоторые из них такие более свежие. Очень огромное количество замочков считается такой хорошей традицией, чтобы молодожены приезжали и вешали замочек, ну, как знак своей любви. Я спросил ее, а сколько из них сейчас вместе? Вы знаете, я живу в Сибири. И на этот семинар приехали мои коллеги из Новокузнецка. Я приезжал в их город, проводил там программу, и пришла женщина, она работает в социальном центре. Она говорит, в нашем городе столько же браков, сколько создается, столько же распадается. Понимаете? Сколько браков создается, сколько распадается в год. Такая же ситуация в Абакане. В Улан-Удэ чуть-чуть получше. Вот где-то чуть получше, где-то чуть похуже. 80 на 20, 90 на 10, 100 на 100. Ну, то есть, вот 100, сколько семей создают, столько и разводов происходит. И такая ситуация во всей России. И, наверное, такая ситуация во всем мире. Я читаю сейчас вот разные письма, люди пишут из других стран. Они примерно ту же самую тенденцию описывают. Ну ладно, я пока остановлюсь. Я остановлюсь, думаю, хотел бы вас услышать. Как вы воспринимаете все то, что я сказал сейчас? Пожалуйста, микрофон.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю? То есть на определенном этапе у человека возникают определенные потребности, которые он может решить только в паре. И это есть взаимозависимость, так?
Потребность – это то, что есть всегда.
Ну, предположим, родить ребенка.
Да.
Это вот взаимозависимость. Я правильно понимаю?
Взаимозависимость – это результат. Потребность – это потребность. А взаимозависимость – это некая способность. Способность взаимодействовать с другим человеком и получать результат, который на самом деле, ну, для нас, для обоих важен. То есть он важен для вас, он важен для меня.
Хорошо, а тогда если один паре, предположим, ну, в одно время один человек в паре, например, нуждается в каких-то, например, ну, в какой-то поддержке. То есть это уже какая-то потребность в родительском чем-то, да, таком. И второй ему оказывает.
Это нормально.
То есть это вот зависимость или
это нормально. Зависимость? Смотрите, я сейчас повторяю, что вот этот вот эта градация, которую сейчас я, ну, перед такой вот некая иерархия, она очень относительна. Но на самом деле она позволяет нам диагностировать себя. Вот что со мной сейчас происходит? Вот я сейчас в каком сейчас процессе нахожусь? То есть она позволяет мне делать некую внутреннюю диагностику. Если в паре один человек нуждается вот в некой поддержке, и на самом деле это всегда будет.
Какая-то возникает потребность, можно сказать, даже детская, да, предположим?
Да.
В силу возраста ее восполняют уже не родители, а, предположим, супруг, ну, супруга. И в паре это может, предположим, вначале у одного, потом у другого. Вот это что?
А может кто-нибудь из женщин выйти мне ко мне сюда на сцену? Я хочу показать, как это выглядит. Угу. Может кто-нибудь? Помогите мне, пожалуйста. А я сейчас покажу, как это выглядит. Смотрите.
Потому что потребности-то изначально, предположим, детские.
Да, я понимаю. Смотрите. Например, это женщина. Просто гипотетическая женщина, и я гипотетический мужчина. И мы в паре находимся. На каком-то этапе она, допустим... То есть мужчина – это муж, например. Муж – это всегда немножко отец. Немножко. Понимаете? То есть немножко отец означает, что она мне говорит, я чувствую, ну, как она... Ну, я чувствую, что она нуждается в моей поддержке. И моя, по идее, моя мужская потребность реализовать ее потребность, дать ей возможность реализовать ее потребность безопасности. То есть это покровительство, да? Но этого может быть слишком много. Или я, например, нуждаюсь в том, чтобы она, безусловно, принимала меня и уважала тот уровень материальный, который я предоставляю ей, и не требовала от меня больше зарабатывать. И всегда меня хвалила и говорила, ты совсем справишься, ты хороший, и я тебя, безусловно, люблю просто таким, какой ты есть. Но если этого слишком много, понимаете, да?
Да.
То это зависимость. И таким образом, если... например, она, я как партнер могу стоять вот здесь, она может мне сказать, нет-нет, твое место вот тут. Ты папа мой. Понимаете, да?
Это граница
факта. Это означает, что это стабильное состояние психики. Это стабильное состояние, как бы поиск постоянной ресурсы, постоянные капризы, постоянная неудовлетворенность, вот это внутреннее, если это стабильно. Вот эта тенденция получить поддержку, она может быть у каждого. И в какой-то момент я могу дать это ей, да? Я могу сказать, окей, окей. Или если я более развитый, более зрелый человек, я могу долго в этом положении находиться. Все-все будет хорошо, я тебя, ты моя сладкая, хорошая и так далее. Также и я могу нуждаться, допустим, в материнской ее любви, безусловно, любви. Что такое женское чувство? И это ее потребность, это реализовать в отношении со мной, как с мужчиной. Это потребность безусловной любви. И я могу находиться в этом настроении, я могу сказать, мне нужна твоя поддержка. Но если этого слишком много, если 10 лет я лежу, и я ничего не делаю для того, чтобы измениться, да? То есть в этом смысл, то есть означает, что мы можем так диагностировать, сколько мы зависимы. Понимаете, да? То есть я могу сказать, нет-нет, на самом деле мое место даже не здесь, а вот здесь. Что ты должна мне, как мама, меня поддерживать, на которую я могу постоянно опираться. Понимаете? Но мое положение вот тут. И вот это положение, оно меня обязывает дать ей поддержку. Муж – это немножко отец, это немножко вот эта функция защиты. Ну, как бы вот. Это нормально. Но и жена, она тоже немножко мать, чуть-чуть. Вообще древние санскритские трактаты говорят, что в супружеских отношениях, супружеские отношения – это микс всех вкусов. Это соединение всех вкусов. Жена, она лучший друг, она немножко мать, и она любимая из детей. Также и муж, он всегда немножко отец, немножко сын, чуть-чуть. Знаете, как бывает, жена может так по-матерински немножко относиться к своему мужу. И в этом тоже есть определенный вкус. И он же лучший друг. То есть это все вкусы, какие есть, вот вкус дружбы, вкус родительства и так далее, они могут реализоваться вот в этих настроениях. Почему люди ищут вот именно таких партнерских отношений? Потому что в партнерстве есть соединение всех вкусов. Эти отношения самые привлекательные. Вы понимаете, да? И поэтому так люди привязываются вот к этой модальности семьи, чтобы было муж и жена, вот это вот партнерство было. Это очень важно. Но если этого слишком, все, что пытаюсь вам объяснить, то если это слишком много, то это означает, что с этим можно работать в рамках психологической практики. Если ты меня разлюбишь в тот же вечер, я умру. Это клиент. Понимаете? То есть, понимаете, да, о чем идет речь? То есть, если этого слишком много, кто умрет, если его разлюбят? Это младенец. Если мама бросает младенца, оставляет его, у него идея про то, что он умрет. Он без нее жить не может. Это эмоциональное как бы состояние. И если это продолжается долгие годы, тогда это, конечно, становится, это проблема. Но мы должны понимать, что мы должны развиваться. Я не знаю, вот понятно, что это из того, что я говорю?
Да, все понятно.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, мне бы все-таки хотелось, чтобы вы сказали о том, что для вас важно и понятно из того, что говорилось. Вот что для вас важно.
А мне это все важно, что я слышу. Но я бы хотела, чтобы вы очень хорошо зависимость прорисовали. Я бы хотела про независимость. Вот независимость в бизнесе, все понятно, ясно. И такие люди есть. Вот мой муж тоже такой. А как это в отношениях проявляется? Я стремлюсь к независимости, я так понимаю, что если я сейчас громко это скажу, я сейчас получу по затылку, да? Женщина должна служить. Если муж только с позиции отца проявляется.
Смотрите, когда мы говорим, что у женщины есть определенная природа, ее природослужение, это важно. Но очень часто за тем, что женщина так говорит, например, за этим она может прикрывать свою собственную слабость. Женщина, она должна тоже быть сильной. Это означает, что у нее должна быть, она должна уметь свою позицию. И у нее должно быть свое место. Это означает, что в партнерстве они равны. Если мужчина думает, что он выше, чем женщина, это не то, что должно быть. Или если женщина думает, что она выше, или то, что она ниже. Вот что такое взаимозависимость. Взаимозависимость означает, что я не выше и не ниже. У меня есть мое место. У меня есть гармония внутри, во взаимоотношениях с собой и с Богом. И тогда я могу найти, на самом деле, настоящая независимость, она именно вот отсюда вытекает. что у меня есть хорошее место во взаимоотношениях с собой, с Богом. Вот это здоровая независимость. Здоровая независимость означает, окружающие обстоятельства, они перестают так сильно на меня воздействовать. И когда они перестают на меня воздействовать, то я чувствую вот эту ресурсность, внутреннюю ресурсность. На самом деле, с таким человеком все хотят быть рядом. Позавчера, когда было открытие фестиваля, помните, погас свет. Это такой неприятный момент. И для кого он самый неприятный, как вы думаете? Для организаторов. 600 человек сидит. И это такой, знаете, тяжелый момент. Ну, и вот мы вышли на сцену и сели. И я сижу вот здесь. А вот здесь сидит Олег Годецкий. И я ему говорю: ну как вы? Он говорит: по-моему, все замечательно. Как вы это воспринимаете? Понимаете? Вот это здоровая независимость. Я еще буду об этом говорить. На самом деле, все наши последующие беседы, они будут про это. Я хотел единственно завтрашнюю встречу посвятить вот тому, что Марина говорила, бессознательное.